Арт-кафе. Уфімський полуостров.
За режиссерским пультом Гульнас Арсаева. В студии Наталья Санникова. Здравствуйте. В Америке его называют Crazy Russian и предлагают ему американское гражданство. А он, выходец из небольшой уральской деревушки в Челябинской области, мечтает развивать спорт у себя на родине и убежден, что всего можно добиться в жизни, если действовать системно. Собственно, свои убеждения он подтверждает конкретными достижениями. Чемпион мира по кикбоксингу, победитель крупнейшего турнира «Золотые перчатки», дважды чемпион Америки по боксу, после 10 лет профессиональной спортивной карьеры в США вернулся в Россию. Хабир Сулейманов сегодня у нас в арт-кафе, и он поделится своими правилами успеха. Здравствуйте, Хабир.
Здравствуйте.
Начну, пожалуй, сразу, поскольку успешные люди, с тех правил успеха, которые вы сформулировали, давая интервью буквально недавно, сайт про Уфу. 7 правил успеха от Хабира Сулейманова. На первом месте, как самое главное, как я понимаю, это уважать родителей, знать язык, культуру своих предков.
Да, потому что я считаю, именно любовь к своей культуре, к своим предкам, к своей родине, меня лично это именно вдохновляет. Именно поэтому я через 10 лет, как прожил в Америке, все еще отказываюсь от американского гражданства и хочу быть успешным и продвигать бизнес, спорт здесь, у себя, на Урале.
То есть поэтому вы вернулись домой. Но я читала еще, что вы даже на ринг выходите в национальном головном уборе, ну, в шапке башкирской.
Да, да.
Такое,
называю,
такое есть, да?
У меня в телефоне больше, наверное, 50 песен на башкирском языке. Перед боем, когда сидишь, настраиваешься, надо даже приходить за 3-4 часа до боя. И вот я сижу, слушаю свои родные песни. И, конечно, это и настраивает, и помогает. Но вместе с тем же я как бы раскручиваю вот этот образ будущее. Я говорил про фильм, про башкирского батыра. Скоро будет презентация моей книги за этого батыра. 23 февраля я ее планирую.
Башгисхан называется. Выйдет книга, и потом будет фильм все-таки, да?
Но
или с фильмом пока неизвестно.
Еще рановато говорить про фильм, но книга скоро выйдет уже.
Я не знаю, чтобы кто-то вот из известных боксеров, ну, нет, идут в политику, вот как Кличко Виталий.
К сожалению.
А чтобы книги писали, романы, тем более исторические, он же не совсем биографический, как я читала.
Ну, вообще там не биографический.
То есть это художественное произведение.
Да, получается. Художественное произведение. Ну, это мое хобби, я всегда любил читать, писать, и это моя первая книга. Вторую я еще не закончил, но планирую тоже, может, через год, через два выпустить. Тоже про любовь.
Тоже роман?
Да, можно сказать, да, тоже роман.
А когда вы этим занимались? Ну, достаточно ведь много времени, как я понимаю, занимают тренировки. Это режим,
да, да,
строгий.
Два раза в день тренировки минимум.
А писательское творчество предполагает, да, ночные бдения какие-то. Как?
Да,
это,
да,
же не,
да,
вяжется с режимом спортсмена?
Я не знаю, вяжется, не вяжется, но я всегда хотел доказать, что боксеры не такие тупые, как их представляют здесь в России.
Стереотип, да,
стереотип,
что мозги,
да,
не обязательны спортсмены.
Кстати, вот этот стереотип присутствует только в России. В Америке их считают очень даже умными, а глупыми считают тех, которые качаются, которым надо железо поднимать. Я считаю, что они тоже не глупые люди. Мне всегда хотелось разрушить этот стереотип.
Ну, хотя вот если послушаешь речи Виталия Кличко, он только что-нибудь скажет, тут же это в интернете, и все начинают хихикать, что вот он сказал очередную несуразицу. Хотя, наверное, действительно так обобщать, это неправильно.
Ну да, конечно, неправильно. Виталий Кличко – это скорее исключение из правил. Так думаю, что это у него врождённое, потому что его младший брат Владимир Кличко, он был 2 или 3 раза в нокауте, и все равно он более связно говорит, более осмысленно. Предложения у него не путаются.
Хабир, действительно, наверное, вот в этом еще есть причина, почему так считают. Травмы. Травмы головы зачастую бывают.
Да,
сотрясение,
да,
мозга. Это тоже все ведь не идет на пользу, понятно, здоровью.
Ну да, конечно.
Хотя вот я читала у вас в интервью, что а не надо вот ловить головой удары. Ну, легко сказать, не надо ловить. А как? Да, от чего это зависит?
Зависит.
От мастерства.
Да, от мастерства, от тренировок, от рефлексов. Вот Флойд Мейвезер вообще почти не пропускает удары. Дает такие зрелищные поединки, и он самый высокооплачиваемый боксер в мире.
Но у вас тоже ведь не было таких вот травм. Я читала, что и поражений-то у вас не так много, буквально.
Ну, в нокауте я ни разу не был.
Да, 22 боя,
да,
4 всего поражения, но
да,
без вот нокаутов, нокдаунов.
Да, да. Нокаутов никогда не было.
Возвращаясь к вашему первому правилу успеха, еще раз, уважать родителей. О родителях своих расскажите немного. Вы же родились в Челябинской области.
Да, в Челябинской области, в Аргаляшском районе. Папа у меня Гибадат Галиулович. Он тоже такой амбициозный человек. Про него на БСТ тоже показывали передачу. Он основал свой собственный населенный пункт. Первым из совхоза основал свое фермерское хозяйство. Был главой фермерского хозяйства. А мама учительница начальных классов. Добрейший души человек. Слишком, наверное, добрый даже. про брата-близнеца, наверное, все знают. И еще есть старший брат Марат Сулейманов. Он принимал участие в военных действиях в Чечне. Человек, который увидел больше, чем мы, наверное, раз был в войне. Поэтому у него не такие большие амбиции. Он уже рад, наверное, что живой.
Брата вспомнили, и я хочу сразу здесь, пока далеко не ушли. Такая есть удивительная тоже история. История о золотых перчатках. В 2005 году вы и брат-близнец Сабир участвовали, вот я процитирую, в популярном турнире «Золотые перчатки» Golden Gloves, который имеет не общеамериканский, а такой региональный масштаб, он проходит в Нью-Йорке. Вы выступали с братом в одной весовой категории, и оба вышли в финал состязания, и впервые в истории турнира организаторы отказались проводить финальный поединок и вручили вам вот с братом главный трофей. То есть настолько они были поражены, я так понимаю, что отказались проводить финальный бой.
Да, вот эти золотые перчатки висят на мне.
Вот как. Golden Gloves, золотые перчатки. Вы теперь не расстаетесь с этим трофеем, да, он при вас?
Да, на конечно, всегда на мне, да. Такими перчатками обладают Майк Тайсон, Мухаммед Али. Все проходят через вот эти соревнования. Соревнования проводятся с 1927 года, уже 80 с лишним лет. И мы сделали такую маленькую историю. Пригласили, кстати, еще двух братьев-близнецов. Они в 50 каком-то году тоже занимали первые места, но они были в разных весовых категориях. И вот пригласили их, и нас сфотографировали, и вышла такая большая статья во многих газетах. И вот мы вышли в финал, победив всех, на кого там я. А потом в финале нам, да, действительно не разрешили драться, потому что братья, родственники вообще, по правилам соревнований, не имеют права драться. И в первый раз за всю историю нам обоим вручили золотые перчатки.
Да. А как вообще вы оказались в Америке? 10 лет там прожили. Как случилось, что вы туда поехали?
История такая длинная. Я расскажу в двух словах. Мы поехали на чемпионат мира по кикбоксингу в 2003 году. Я стал двукратным чемпионом мира по кикбоксингу. Сабир взял бронзу. И когда мы обратно приехали в Челябинск, вот мы стояли на Алом поле, есть такая остановка Алое поле, и я ему предложил, давай полетим в Америку, я хочу заниматься профессиональным боксом. И мы взяли, кинули монетку.
И что? Судьба сказала.
Мы до этого родителям говорили, можем уехать, хотим уехать, но они не хотели нас отпускать. Бросили монетку и не сказали им, прямо сразу улетели на следующий день. Или.
Ну, то есть монетку-то сказала, да.
Ну, честно говоря, если бы она сказала нет, мы, наверное, все равно полетели бы.
То есть решение-то уже было.
Но всегда монетка указывала правильный путь. Сабир же приехал через 3 года уже, а я там остался еще на 7 лет. И вот там мы тоже монетку кинули. Монетка опять показала, что именно Сабир должен лететь обратно в Россию, а не я. Потому что у меня получалось в боксе, и были маленькие проблемы у родителей. Надо было, чтобы кто-нибудь ехал домой. И вот мы опять же кинули монетку, и монетка опять показала, что именно Сабир должен лететь обратно.
Вы все спорные ситуации решаете вот таким образом, с помощью монетки?
Да, у нас в детстве так было. С детства было так принято.
Традиция.
Мы же близнецы часто так делали, да. Вот такая вот история, но согласитесь, что это как будто в сказке. Вот мы жили в деревне, где нету школы, нету больницы, ну ничего нету. Мы до 11 класса занимались шахматами только, потому что были условия. Дома сидели и занимались, а никакой секции нет.
Это же Аргаяшский район.
Аргаяшский район, деревни Элимбетова. Мы за 7 километров в школу пешком ходили. Не каждый день, но 2 раза, как минимум, в неделю приходилось.
Спартанские условия.
Да, потому что это 90-е годы были, совхозы все разваливались, перестройка прошла.
Тяжелейшее время.
Да, то бензина нету, то водитель пьет. И пару раз в неделю приходилось пешком ходить в школу. И согласитесь, что это как будто в какой-то сказке, вот так полететь в Америку и стать из какой-то дыры, извиняюсь за выражение. И вот почему это так происходит, вы узнаете, когда вот у меня выйдет книга.
Башгисхан.
Да, Башгисхан книга. Вот там вы поймете, почему это так возможно. Потому что она косвенно относится ко мне и к моему роду.
Ну вообще интересно, это же, Хабир, получается, вы где-то осуществили американскую мечту, когда человек self-made, себя делает, становится успешным.
Да, да.
Признание получает, славу.
Да, правильно, но я ее не называю американской мечтой. Если бы у меня была американская мечта, я полетел бы там, жил бы, купил бы себе большой дом, машину, и вот осуществил бы американскую мечту. Я ее называю российской мечтой. Пусть будет башкирской, пусть будет уральской мечтой.
А ведь на самом деле, вот, Хабир, понимаю, что коммерческая тайна, там, размеры заработков спортсменов известных.
Давайте
и так далее.
Не
будем об этом. Но, наверное, была ведь возможность купить дом, как вы говорите, и жить припеваючи. То есть вас не устраивает такая перспектива?
Нет, не устраивает. Я могу хоть завтра полететь.
Гражданство вам все еще предлагают. Предложение
в силе. Да. И оно будет еще действовать лет 7-8. Да, условия прекрасные, отличные. Но я когда прилетел в Америку, я себе сказал, я себе даю 10 лет, самый максимум 15 лет я себе даю, сказал, чтобы сделать себе имя и обратно возвратиться. И 10 лет прошло, я себе задал вопрос, могу ли я потерпеть еще 5 лет? Потому что самый максимум был 15 лет. Я сказал, нет, хватит. Я сейчас приехал обратно в Россию.
Мы начинали с 7 правил успеха от Хабира Сулейманова. Одно из правил – держать свое слово. Дали себе слово, да? 10 лет.
Да, конечно.
Если... И его держите.
Если вы настоящий мужчина, вы должны держать слово.
Еще одно правило – заниматься спортом. Правило успеха. Вы начинали заниматься спортом вместе с братом?
Братьями. Ну, я говорил, до 10 класса мы занимались только шахматами. Потому что никаких других условий
не было. А когда, собственно, бокс начался?
24 года я начал тренироваться.
24 года?
Да. Очень поздно.
Это поздно, да.
Это очень поздно. Ну, я считаю, что физически я всегда превосходил своих сверстников. Это потому, что наш папа с детства нас водил на охоту. Я помню, в 14-15 лет постоянно с ним уходили на охоту. Холодную зиму на лыжах километров 20-25 проходили вот так. Хотя бы 3-4 раза
в неделю. Такая хорошая деревенская физическая подготовка.
Закалка, да.
База.
И летом, конечно, работали. Прям с утра и до 11-12 ночи.
То есть это помогло даже, несмотря на то, что 24 года,
да,
быстро набрать необходимую технику.
Да, но я в университете, когда учился, там 5 лет занимался кикбоксингом. Заниматься спортом – это важно, потому что человек, который не хочет стать чемпионом, у него нет такой цели, ему тяжело просто вот так взять и для чего-то пойти и мучиться.
Тратить энергию.
Да, большинство людей именно вот так думают. Сейчас надо поднять свою пятую точку с дивана. И зачем-то, не знаю почему, для чего-то надо себя мучать, потеть.
Истязать.
Да, вот люди этого не понимают. И люди, которые могут себя заставить, у них сознание другое. Они мыслят по-другому. И это как бы вас подталкивает к успеху.
Это воспитание воли, да?
Вы можете себя заставить, да. А люди, которые не занимаются спортом, они ни в спорте, ни в жизни, ни в бизнесе, ни в политике себя не могут заставить. Они живут желаниями. У чемпионов есть слово «надо», а у тех людей у них есть слово «хочу». Я хочу, я это буду делать. Я не хочу, я это не буду делать. А у чемпионов, которые могут себя заставить, не важно, чемпион мира, там, чемпион области, просто чемпион по духу, они могут себя заставить. У них есть слово «надо».
Одно из ключевых слов жизни, наверное,
да.
«Надо». Еще одно из правил успеха – добиваться того, чего хочешь, и не бросать на полпути. Но это вот тоже, наверное, психология чемпиона.
Да, следовать одному и тому же плану 7, 8, 10 лет. Не каждый может, некоторые год попробуют, может даже месяц-два, и все бросают. А идти по одному и тому же плану 10 лет, это, да, надо уметь. Я помню песню Виктора Цоя, помните? Он говорит, и один останется из полка. Так, в общем-то, и бывает. Это же великий человек Виктор Цой, и он это понимал.
Но еще одно из правил – не придумывать себе барьеры.
Ну,
то есть
да,
вы хотите сказать, что люди сами себе сложности
придумывают? Да, конечно. Вот я выступаю среди школьников. Последний раз в Елаэрском районе был. И кто-то мне взял и сказал, а вы нас с собой заберете? А я говорю, а зачем, почему? Мы тоже хотим стать чемпионами, говорят. Ну так возьмите и летите, если вы хотите стать чемпионом. Мы же сделали. У нас в кармане было по 30 баксов всего. Мы первую ночь переночевали в парке. Так вы сделаете то же самое.
Вы куда сразу прилетели?
В Нью-Йорк.
В Нью-Йорк.
Да, переночевали в парке с Собером. На скамейке спали.
Язык знали, когда полетели?
Ну так более-менее знали. Мы еще полгода до этого в Англии жили. Как лучшие студенты группы полетели на стажировку в Англию. Но мы очень плохо знали.
И куда из парка вы потом пошли?
Ну на следующий день пошли на Брайтон-Бич. Это русскоязычный район такой. Купили русскоязычную газету.
Стали искать объявления какие-то?
Нет, сначала нашли общежитие. Там много общежитий. Двухъярусные кровати. И после этого начали искать работу. Нашли работу на стройке.
Побыли гастарбайтерами.
Начали работать, да. Там через каждую неделю выдается зарплата. Через неделю или через две чуть-чуть поднакопили денег и сняли уже нормальную квартиру. И потом пошли уже в знаменитый спортзал Грисон Джим, познакомились с тренером. И
а как вот пришли, сказали, здравствуйте.
Ну, а
мы вот из России, мы спортсмены.
Почему нет? Ну да.
И как вас встретили?
Ну с чак-чаком и кумысом не встретили, понятно. И с хлебом солью тоже не встретили. Сказали, ладно, хорошо, вот столько платите, и будем тренировать. Там все можно за деньги.
Ну а там уже на тренировках проявить себя, да?
Я помню, мы тренировались, утром бегали кросс с 5 утра до 6, по-моему. Быстро завтракали, потом ехали на работу с 7 утра до 5 на тяжелой работе, на стройке. И потом вечером еще ехали на спарринги. Я помню, нас с Сабиром поставили на спарринги сразу с чемпионом мира Агапито Санчесом. К сожалению, сейчас покойный, земля ему пусть будет пухом, как говорится. Он в ничью отбоксировал с самим Мэнни Пакьяо, кстати. И вот было страшно с чемпионом мира сразу боксировать. Но мы очень хорошо отбоксировали оба. И нас начал тренировать там хороший тренер. Увидел нас перспективу. Ну, представляете, утром тренироваться, бегать 7-8 километров, после этого еще 10 часов работать на стройке.
Тяжелый труд.
Да, после этого идти еще спарринговать с чемпионом мира. Было страшно. Я помню, у меня коленки дрожали. Но всегда надо перебороть себя.
Я представляю, какая усталость. Мертвецкая,
наверное, наступала. Да, конечно. Было хорошо, что вот со стройки на метро ехали до спортзала, почти 40 минут, можно было поспать.
Передохнуть.
Да. Будильник ставишь, и можно было поспать.
А все вот эти бытовые нюансы, я же понимаю, да, мужчина, готовить еду там.
Вот вы опять придумываете себе преграду.
Барьер.
Вы только что, да,
говорили. Нет, я рассуждаю, как обыватель, который вот на диване лежит, думает, а как же, это же так сложно.
Вот вы только что придумали этот барьер, его нету.
А как, вот вы сами себе еду готовили?
Да, конечно. Вот видите, этого барьера не было, вы его придумали.
То есть вы хотите сказать, что возможно все?
Абсолютно все.
Это надо осмыслить.
Да, над этим надо думать. Философ по своему мышлению. И я люблю думать над какими-то вопросами. Поэтому у меня и родилась вот эта книжка.
Но и одно из ваших правил – мыслить нестандартно.
Ну, опять же, да.
Мыслить
нестандартно. Не каждый человек сможет додуматься, что готовить еду – это просто барьер. И что он себе придумал этот барьер.
Но есть же хорошее выражение, да, кто хочет действовать, ищет способ, кто не хочет, ищет причину, да, чтобы не делать. Но что касается книги еще, Башкисхан, вы же сказали о любви.
Да.
Вот в том же интервью с вами касались этой личной темы, речь шла о том, что в Америке ваша девушка,
жена
да, американская, она тоже была боксер,
угу,
и вы ее учили башкирскому языку.
Да, учил.
Получилось?
Да, конечно, да. У нее было желание.
А сейчас вы снова свободный человек, как я понимаю, и ищете невесту. Или уже все, вопрос не актуален?
Нет, вопрос актуален, но как понять, ищите невесту?
А вот там даже были конкретные, я сейчас найду в интервью, конкретные там пожелания. Рост больше 170 сантиметров.
Примерно.
Возраст до 32 лет.
Ну, я всегда хотел, чтобы моя была выше меня почему-то. На пару сантиметров.
С высшим образованием, покладистая, хозяйственная, чтобы вкусно готовила, неревнивая. Ваши слова.
Может, что-то добавили.
Может, присочинили что-то, да?
Да.
Но все-таки. Вопрос открытый пока.
Да. Просто все говорят, ищите невесту. Я не знаю, невозможно искать невесту как машину. Хочу купить такую-то машину, вот ищу такую-то машину, можно сказать. А невесту, жену, я не знаю, можно ли искать. Это же не вещь какая-то.
Хотя есть же вот на Первом канале «Давай поженимся». Да? Ну, или некоторые богатые люди там предпочитают, вот, чтобы такая вот модель была, чтобы с ней было не стыдно пройтись где-нибудь по красной дорожке.
Я вообще не люблю тусовки. Я активный, редко дома сижу, но не по тусовкам.
Но, тем не менее, вы, вот я читала в интервью, хотите заниматься общественной деятельностью.
Ну, я давно ей занимаюсь. Да.
И вот идея создания крупного спортивного центра, куда бы можно было приглашать величин спортивных звезд.
Да, вот сейчас встретился только с Андреем Ивановичем Ванютой.
Поговорили.
Да, поговорили.
Что решили?
Что решили? Все вопросы к нему. Да, конечно, хотелось бы построить спортивный центр, потому что по боксу в Республике Башкортостан нету чемпионов.
Пробел.
Да, я знаю, что много других чемпионов, ничуть не преуменьшая заслуг, но по боксу почему-то нету чемпионов.
А почему, как вы считаете? Меньше внимания этому?
Ну, да, конечно, мало внимания. Хотя это мировой спорт. Более перспективный, чем ушу, карате, кикбоксинг.
Ну и зрелищный.
Да, и зрелищный, и более популярный, да.
А что нужно для этого все-таки? Чтобы чиновники как-то пошли навстречу или что-то еще нужно?
Недавно общался с одним человеком. Он хочет, чтобы его сыновья стали чемпионами по хоккею, зарабатывали хорошие деньги, они же зарабатывают хорошо. Вот он их отправил тренироваться в Челябинск. Он мне сказал, в Челябинске 8 школ по хоккею. Именно больших, огромных комплексов 8. Он сам отсюда, с Уфы. А у нас тут один, сказал. Вот ответ на ваш вопрос.
Развивать инфраструктуру.
Развивать, да. И тренировать как можно больше ребят. Потому что чемпионом станет только один. Хотя бы 1-2 из 100, 5-6 человек одаренных обязательно найдут талантливых.
Но я еще читала тоже, что когда вас спросили, с кем бы вы хотели встретиться на ринге, вы сказали, что с чиновниками, которые вставляют палки в колеса и препятствуют осуществлению социальных проектов. Пошутили все-таки,
да,
я так
конечно,
понимаю.
Да, это шутка, да. Я не хотел бы всех настраивать против себя, нет. Это шутка.
А если серьезно вот на этот вопрос ответить, я же так понимаю, вы из бокса профессионального не уходите?
Пока еще нет, но уже в скором времени думаю об этом. Я же сказал, я себе сдал 10 лет. Хочу сейчас уже обратно сюда приехать и обосноваться здесь.
Вот еще один из таких интересных моментов в интервью был тоже по поводу того, как относятся в той же Америке к россиянам. Вас же там называли Crazy Russian. Вы говорите, что они заняты своей жизнью, не озабочены особо тем, что происходит в России.
Да, конечно.
Более того, некоторые считают, что им бы такого президента не помешало бы. Как
да,
наш.
Как Путин, да. Вообще, когда вот началась вот эта война в Украине, я многих американцев спрашиваю, как вы к этому относитесь? Я тоже интересовался и интересуюсь. И они даже не знают, где это находится. Им вообще просто плевать, где там Украина, где там Белоруссия, Россия. Они живут своей обывательской жизнью, и все.
Вы тоже говорили о том, что многие не знают спутник Земли, да, что
ну,
тут
да,
есть.
Да, да.
Но они очень хорошо знают свое дело, вот свою специализацию. Да. И, может быть, поэтому больше порядка. потому что каждый профессионал вот в своем деле, он четко все делает.
Это зависит от системы обучения. Вот у нас система обучения в университетах абсолютно неправильная. Ну, я так считаю, это мое субъективное мнение. Когда я готовил специалистов, я учился на инженера-электрика, я почему-то учил культурологию, историю.
Ну, как бы для общего развития, наверное.
Ну да, для общего развития, да. Я теперь знаю спутник Земли, а вот по электрике меня не доучили. А кому это надо? Так получается. А вот там действительно так сильно мучают именно по специальности. И ты после того, как обучился, еще должен на лайсенс сдать, чтобы имел право еще работать. Ты должен досконально все абсолютно знать, именно по своей профессии. Вот ты будешь работать медиком, и неважно, ты знаешь историю или культурологию, или спутник Земли, но ты должен так работать, что ты не должен отрезать ногу из-за того, что там какая-то рана. Неправильным диагнозом, что у него гангрена там или что-нибудь такое.
Хотя в идеале все-таки, наверное, Хабир, было бы лучше, чтобы человек досконально знал свою специальность, но и все-таки какой-то кругозор имел и общий.
Для чего идеально?
В идеале.
Для чего?
Для своего внутреннего развития.
Но это каждый человек сам должен решать, нужно это ему или нет. Я знаю много специалистов, которые этого не знают, и все равно прекрасно живут.
Тогда можно договориться до того, что не надо читать книги, не надо там слушать музыку, не надо смотреть фильмы. Да?
Каждый человек это сам для себя решает.
Личный выбор.
Да, конечно, личный выбор. Вот вы же боксом не занимаетесь, я же вас не спрашиваю, кто был чемпионом мира в 1954 году, почему вы свой кругозор не расширяете?
Не, я знаю несколько имен в боксе, Мухаммед Али, там еще кого-то, Майк Тайсон. И мне, в принципе, достаточно.
Да, конечно, вы правы, да, этого достаточно.
Хабир, спасибо вам большое. Что бы пожелали слушателям?
Будьте счастливы, это зависит от вас.
Напомню, чемпион мира по кикбоксингу, победитель престижного турнира «Золотые перчатки», дважды чемпион Америки по боксу Хабир Сулейманов был сегодня у нас в гостях. Скоро выйдет в свет его книга, которая называется «Башгиз-хан». По словам самого автора, это исторический роман о любви, основанный на реальных событиях. Презентация книги состоится в феврале, накануне Дня защитника Отечества. Хабир говорит, что это своего рода подарок всем батырам, вне зависимости от национальности.
В эфире «Арт-кафе». Уфимский полуостров.
И в конце программы я расскажу вам о событии, которое состоялось вчера, 18 января, в новом антикафе «Синус», открывшемся недавно в Черниковке. Руководство антикафе задумало провести серию творческих вечеров с известными людьми города. И в числе первых – арт-критик, куратор галереи актуального искусства «Икс-Макс», главный редактор критического журнала «Гипертекст» Кристина Абрамичева. Творческий вечер, я помню, тот, который был несколько лет назад, там все было совсем по-другому, сегодня так по-семейному.
Мне интересно уже то же самое, мы же все время разные форматы пробуем. В этот раз я решила рассказать историю своего взросления, так сказать, через вещи, предметы, через историю семьи, историю страны. Ну, не знаю, насколько это получилось, но когда я готовилась, заметила, что как бы все так хорошо, удачно накладывается. В такое интересное время довелось жить и в советское, и в постсоветское, и смена века одного на другой. Это вообще не всем везет жить в эпоху перемен.
В основном о приятном шла речь.
Но, к счастью, мы не застали уже совсем таких страшных переломов 20 века. Почему его называют железным, самым жестоким в истории человечества. Мы это не застали, мы жили уже там в конце. Самое серьезное, что мы застали, это 90-е годы, мне кажется. Он был очень разный на самом деле. Даже видите, 70 лет советского времени, насколько все разное. Как раз поэтесс у нас сегодня символизировали неформальные течения 80-х, 90-х и 60-е. Я вообще в чем-то таком, не знаю, 30-50-м.
Шелковая блузка приглушенных оттенков, нитка жемчуга, черная строгая юбка с широким поясом. Кристина, под музыку, льющуюся с настоящих виниловых пластинок, неспешно повествовала о своем детстве и юности, по ходу рассказа извлекая из старого чемодана артефакты семейной истории и в то же время типичные предметы советского быта. Изящные фарфоровые статуэтки, новогодние елочные игрушки, поздравительные открытки, настоящий фотоаппарат ФЭТ с экспонометром и многое другое. Все эти предметы тут же передавались зрителям, разглядывались, ощупывались и даже обонялись. Красная Москва, пиковая дама, сигнатюр, флакончики с этими духами тоже были извлечены из чемодана, и забытые ароматы, любимые нашими мамами и бабушками, в буквальном смысле стали частью атмосферы вечера воспоминаний. Поэты, которых упомянула Кристина, это Ольга Левина, Марианна Плотникова и Варвара Малыгина.
Время будто неподвижно здесь, не вынесли тогда ненужный хлам. И кажется, что бабушка и дед лишь ненадолго вышли по делам. Их вещи пережили и без слов, ведь все уйдут однажды в мир иной. О том напомнит только пыль и слой. Они ушли, ушли уже давно. От нас теперь то время далеко, Известно, что нет в прошлое пути, но стоит пыль смахнуть, открыть флакон и на запястье каплю нанести, и все вернется, словно наяву. Не хуже фантастических машин нас переносит запах или звук сквозь время. Нужно только разрешить увидеть то, чего давно уж нет. Пусть на чуть-чуть я снова там была, и будто правда бабушка и дед лишь ненадолго вышли по делам.
Спасибо, Варя. Для вас вообще 20 век, прежде всего, какие ассоциации с тем ушедшим временем?
Ну, опять же, бабушка и дедушка, благополучная, спокойная жизнь, потому что все было хорошо, все, что хочешь, все у тебя будет. У меня бабушка была очень зажиточной дамой со связями, и я у нее была тогда еще единственная внучка, она меня просто обожала и баловала всячески. А вот так получилось, что в конце 91-го года начал разваливаться Советский Союз. Бабушке не стало еще до того, как он развалился окончательно, что она 22-го умерла. И вот тогда вот уже все рухнуло и стало все плохо с тех пор. Наверное, в детстве-то всегда все равно веришь в светлое будущее, как бы там ни было.
На часах слишком быстрые стрелки. Когда-то в детстве дедушка научил меня жарить баранки на вилке прямо над газовой горелкой. А я научила подружку. Она жила в деревянном бараке. У них там не было газа. Теперь и барака нет. И дедушки. В сердце остался, а сердце осталось при мне. С подругой видимся редко. Она давно замужем за сотрудником банка, построенного на месте тех самых бараков. Ходит по ресторанам, гурманка, заказывает омаров или как минимум раков, а на десерт говорит: принесите мне круассан. Царственно распрямляет стан, встречая гостей в своей просторной квартире. Спасибо, что навестили. Оставшись одна, на кухне у новой электроплиты, обнимая саму себя, стиснув ребра, будто бы там пулевая сквозная, плачет, затягивая невидимые бинты. А почему? И сама не знает. Я никогда не сочиняю ничего, не придумываю какую-то фантазию. Вот такие вот факты, они, естественно, в основе лежат реальные, потому что иначе это будет не по-настоящему. И это действительно, да, вот баранки обычные, сейчас можно то же самое примерно сделать, они просто засыхали когда. И дедушка меня научил, ее на вилку натыкаешь, и вот у нас была газовая плита обычная, над ней поджариваешь, и она становится мягкой и очень вкусной. И вот это тоже такое, да, воспоминание из детства, причем люди мне рассказывали, что тоже помнят подобные вещи. Действительно, есть такие конкретные приметы времени, вот какие-то вещи или традиции настолько общие, вот, что по ним сразу же узнается это время, эта эпоха, да. И все именно это и помнят. У меня много воспоминаний из конца 80-х и все 90-е прекрасно, как бы школа. Музыку помню, как бабушка играла на пианино. Помню, я успела в детском саду застать стихи про Ленина, портреты, все вот эти дела. Первые свои стихи, наверное, я как раз, получается, про Ленина читала, наверное.
Словно шубку за окно себе не вывесить, вейся, дескать, пыль, да ложись на снег. Как не может золото быть без примеси, так не жив без прошлого человек. Вот уже у мамы голубеют радужки, на ладошках скрещиваются пути, как у бабушки. В этой спальне мы жили с бабушкой, просто так, пожалуйста, не входи.
У нас дома стоит до сих пор бронзовый подсвечник. Точно такие же подсвечники стоят в Нестеровском музее. Две штуки на фортепиано. Можете как-нибудь зайти посмотреть. Подсвечник выполнен в форме юноши в набедренной повязке с перевязанными волосами. В одной руке он держит факел. Собственно, это и есть подсвечник, да, большой, ну, стилизованный, естественно. Подсвечник очень массивный. Так вот, семейная легенда гласит, что этот подсвечник настоящий для детей, в общем-то, сейчас чуть было не пал смертью храбрый благодаря, скажем так, маминому пионерскому энтузиазму. Потому что когда собирали металлолом, а мама воскликнула, что как здорово, у меня дома есть такая тяжелая штука, мы как раз можем победить там этому соревнованию. Она прибежала домой, и бабушка застала ее навесить пиштуклей, когда запихивала в какой-то мешок вот этот вот подсвечник. Ну, естественно, мама очень здорово за это получила. Но так вот подсвечник сейчас стоит.
Уцелел,
да. Ну, вот это какие-то вещи, да, это праздники, это открытки. Часто, конечно, очень интересно смотреть собственные какие-то каракули и так далее. Ну, конечно, это застолье, да, это какие-то традиции. традиционные блюда. Бабушка всегда делала торт на празднике крупной графской развалины. Очень здорово. Она добавляла туда пищевые красители, и он получался радужный и разноцветный. Да, вкус детства. Я в этом плане очень консервативная, я люблю готовить, и какие-то вещи я готовлю вот еще по тем рецептам. Когда память подводит, звоню маме, говорю: мама, а бабушка клала морковку в оливье и так далее. Ну, потому что хочется вот это все ощутить, заново пережить.
Ольга Левина, Марьяна Плотникова и Варвара Малыгина участвуют во многих творческих проектах, которые инициирует и реализует Кристина Абрамич. Поэтому я попросила их сказать несколько слов о героине творческого вечера, что девушки с удовольствием и сделали.
На мой взгляд, это без преувеличения уникальная личность. Это она совмещает в себе культуру в разных ее проявлениях. Кристина по первому образованию филолог, по второму искусствовед. То есть культура, живопись, графика, литература, все вместе.
Кристина – это человек, который очень много делает, двигает культуру в городе, в разных областях. Постоянно придумывает что-то интересное.
Очень рада, что Кристина наконец-то сделала свой творческий вечер, потому что она в основном занимается тем, что организует все для других. Тут она наконец-то сделала для себя что-то. Она очень деятельный человек, но умудряется, успевает такое количество вещей организовывать. Я восхищаюсь.
Вот такие штрихи к портрету еще одного героя нашей сегодняшней программы, Кристины Абрамичевой. Напомню, вчера в антикафе «Синус» состоялся ее творческий вечер. На этом мы с вами прощаемся. За режиссерским пультом была Гульна Сарсаева, в студии Наталья Сенникова. Встретимся в программе «Арт-кафе Уфимский полуостров» в следующий понедельник. Всего вам доброго! Thank you.